Радио «Вера» представляет. Исторический час на радио «Вера».
Здравствуйте, дорогие радиослушатели. В эфире «Светлое радио», радио «Вера». Это передача «Исторический час». С вами в студии я, Дмитрий Володихин. И в этот светлый день мы с вами будем вспоминать об одном замечательном человеке. У меня на столе передо мною книга одного древнего историка церкви. И об этом человеке историк Сократ Схоластик пишет следующее. «Она была до того набожна, что и молилась, стоя в ряду жен, а дев, вписанных в канон церквей, приглашала к своему столу и сама им служила, приносила на стол яство». Кто это? Если бы это была женщина обычная, если бы это была служанка, если бы все это происходило в обычной обстановке, ничего удивительного этого не было бы. Но это царица Елена, мать императора Константина, человек, который стоит по своему положению выше подавляющего большинства подданных императора. И она настолько скромна, настолько набожна, настолько тиха и смиренна, что прислуживает за столом простым мирянкам. Даже не церковному начальству, даже не иерархии, а просто таким же, как и она, сестрам во Христе. Вот, начав с этого небольшого отрывочка из историка V века Сократа Схоластика, мы перейдем к тому, что имеет самое непосредственное отношение к нашему дню, а именно к тому, как был воздвигнут храм гроба Господня в Иерусалиме, с которым связаны самые значительные события Великого Пасхального торжества. Со мною рядом Аркадий Малер, православный философ, глава интеллектуального клуба «Катехон», автор книги «Константин Великий». Здравствуйте, Аркадий.
Здравствуйте.
И я думаю, что от специалиста такого уровня мы можем рассчитывать на самые интересные и познавательные известия о том, как происходило воздвижение храма и что там было до того. Вот, собственно, после пришествия Христа, после того, как он бродил вместе со своими учениками по Иудее, после того, как его ноги касались земли в Иерусалиме, после его распятия и воскресения из мертвых, ведь надолго это место, величайшая христианская святыня, оказалось в скверном состоянии. Фактически, очень многое было забыто, если не сказать, извините, я употреблю слово серьезное, неприятное, но правдивое, загажено.
Да, конечно.
Не так же, Аркадий, что там происходило?
Ну, я хочу напомнить, что действительно после того, как Господь наш Иисус Христос вознесся и была установлена церковь в Пятидесятницу, в Иерусалиме была христианская община, это была, собственно, первая главная поместная церковь, церковь Иерусалимская, но большинство христиан ушло в миссию, да, большинство христиан распространилось по всему Средиземному морю.
То есть, просто говоря, разошлись.
Разошлись, да. И собственно, та община, которая осталась в Иерусалиме, конечно, хранила память о том месте, где был распят Иисус Христос, где он был погребен, где, соответственно, он воскрес, да, но дело в том, что дальше случились очень серьезные события. Напоминаю, что в 66-м году уже началась первая иудейско-римская война, да, и в процессе этой войны сам иудейский народ оказал сильное сопротивление Риму, и римляне решили в итоге уничтожить эту территорию как территорию независимую.
И
мы с вами, и мы сами знаем, что это был не только чисто политический акт, это, конечно, был еще акт божественного промысла, потому что Иерусалимский храм знаменитый, да, второй Иерусалимский храм был в 70-м году разрушен. Он был разрушен полководцем Титом, сыном императора Веспасиана, который сам впоследствии станет императором. И после этого римляне, которые окончательно превратили Иудею в зону своей такой прямой оккупации, они стали уничтожать все то, что им не нравилось. И вместе с этим действительно начались преследования христиан. Они были в том числе в Иерусалиме.
И они были неоднократно, мы заметим.
Конечно, они были неоднократно и довольно-таки интенсивно. И вот в 123 году император Адриан, уже ну, другой император, да, знаменитый император Адриан из блистательной династии Антонинов, да, как его часто вспоминают, он принял решение о том, что вообще Иерусалим нужно сравнять с землей, то есть полностью его уничтожить. И начал строить на его месте типичный римский город с римскими латинскими капищами. И вот на месте, в том самом месте, где был погребен и где воскрес наш Господь Иисус Христос, на этом месте при Адриане был построен храм богини Венеры.
Вот то есть здесь я хотел бы уточнить одну вещь. Существует огромное количество церковных источников, более ранних, более поздних, которые по-разному рассказывают об этом. Некоторые говорят, что это была Афродита. Некоторые говорят, что это Венера. Но, во всяком случае...
Но Венера и Афродита – это одно и то же.
Ну, для римлян это одно и то же. Да, для римлян это было одно и то же. Ну, в общем, так или иначе, все церковные историки сходятся на том, что местная христианская община восприняла это как храм, возведенный некоему злому духу прелюбодеяния.
Да, совершенно верно. Да,
а то, что вот помимо источников, связанных...
Причем это не просто слова, дело в том, что все языческие боги с точки зрения христианства являются бесами, как мы знаем это из Священного Писания.
Да, да, и вот помимо текстов, которые связаны с церковными историками, существуют иные доказательства того, что там действительно существовал такой храм. До наших дней даже дошли монеты с изображением статуи вот этой так называемой языческой богини, Афродиты-победительницы, в такой горделивой позе статуя, которая стоит в этом храме.
Да.
И, собственно, существуют материалы раскопок, которые говорят, что там существовала некая сакральная постройка. То есть, иными словами, несмотря на то, что вроде бы речь идет об очень древнем периоде, о раннем христианстве вообще не так много сохранилось достоверных источников, но эта история с очень большой долей вероятности действительно происходила, к сожалению, в Иерусалиме.
Да, конечно, мы точно знаем, что этот храм был построен не просто как один из храмов Венеры Афродиты, а как именно храм на месте, который для христиан был самым святым на земле. То есть это была совершенно сознательная религиозная акция. И память о христианстве, к сожалению, римские язычники пытались из святой земли вытравливать. Собственно, сам Адриан, он город Иерусалим переименовал. Город Иерусалим, что значит священный город, был переименован в Элия Капитолина. Элия – это имя самого Адриана, и Капитолина – это название холма в Риме, да, поскольку был Юпитер Капитолийский. Вот Юпитер Капитолийский – это бог, которому поклонялся Адриан. И вот это название Элия Капитолина, собственно, просуществовало до тех пор, пока уже сам Константин не переименует город обратно в Иерусалим.
Ну, то есть, фактически, Иерусалим объязычили.
Да. Сознательно совершенно объязычили, да. И вытравили, пытались максимально вытравить память о Христе.
И достаточно долго Иерусалим существовал вот в таком запущенном состоянии, в том числе и места, которые связаны с величайшей святостью христианской, с воспоминаниями евангельских событий, которые происходили там в первом веке новой эры. Это очень печально и крайне прискорбно то, что это было не 10, не 20, не 50, не 100 лет, а несколько столетий, отчасти благодаря тому, что все-таки это не самое мирное место, отчасти благодаря тому, что на Римскую империю несколько раз обрушивались тяжелейшие военно-политические кризисы, и просто даже и богатым людям христианского вероисповедания, даже императорам, которые так или иначе неплохо относились к христианам, некогда было заниматься этим, руки не доходили. Для них это была десятая проблема.
Да, для того, чтобы было принято решение о восстановлении именно христианских святынь, для того, чтобы можно было на месте гроба Господня построить христианский храм, требовалась политическая воля власти, а для этого сама власть должна была стать христианской. Что, собственно, произошло при Константине?
Исторический час на радио «Вера».
Уважаемые радиослушатели, это «Светлое радио», радио «Вера». В эфире передача «Исторический час». С вами в студии я, Дмитрий Володихин. У нас замечательный гость Аркадий Малер, православный философ, глава интеллектуального клуба «Катехон», автор книги «Константин Великий». И мы беседуем сейчас об обретении честного креста Господня и о том, как святые Константин и Елена создали в Иерусалиме священное место, которое впоследствии стало своего рода сакральным центром для празднования христианской Пасхи. Конечно, здесь, Аркадий, я хотел бы, чтобы мы обратились к фигуре святой Елены, потому что именно с ней подавляющее большинство историков связывает то, что замечательного, из ряда вон выходящего, чудесного, рассчитанного на века происходило в IV веке новой эры в Иерусалиме.
Да, конечно. На самом деле влияние святой Елены трудно переоценить. Мы до конца не знаем, когда именно она приняла христианство. Мы до конца не знаем по источникам, да, в какой степени ее пример повлиял на самого императора Константина. Но мы знаем точно, что она была самым большим сподвижником своего сына и самым большим его единомышленником именно в деле воцерковления Римской империи. Ну, вот в 325 году Елена предпринимает такой глобальный, как бы сейчас сказали, церковно-государственный проект по восстановлению христианских святынь на Святой Земле. Она отправляется в Иерусалим, там она встречается с знаменитым епископом Макарием I, это Макарий Иерусалимский, который имел огромное значение в церковной истории того времени, участник Первого Вселенского Собора.
Я вот даже на секунду прерву. До того, как святая Елена отправилась в Иерусалим, по показаниям целого ряда церковных авторов вот восточной христианской древности, ей было дано некое наставление свыше, которое было получено святой Еленой во сне или в тонком видении. То есть, иными словами, это был не только акт человека власти, который предпринимает политический шаг, который рассчитывает свой шаг на многие поколения вперед, это было нечто внушенное самим Господом Богом.
Конечно, потому что Елена не была политиком в чистом виде, да, в отличие от Константина, который был политиком. И она руководствовалась во всем Словом Божиим, и действительно у нее было это мистическое откровение, это наставление, которое она стала для нее самым главным. И вот именно она взяла на себя вот эту миссию по восстановлению Святой Земли. Оказавшись в Иерусалиме, она стала перед очень большой проблемой, собственно, а как узнать, да, где можно найти тот самый крест, на котором был распят Господь наш Иисус Христос, где находился храм той самой Венеры, все знали, то есть этот вопрос был решаем, но как узнать, где находится этот крест, это был вопрос. И вот по преданию некоторые люди, которые жили в Иерусалиме, понятно, что это были частью христиане, которые там еще остались, да, частью даже местные иудеи, которые там были, они сохранили весть о том, да, где можно было бы найти этот крест. И действительно, Елена вместе с епископом Макарием нашли три креста.
И табличку, и мы, на которой был насижен Иудрий.
И мы понимаем, что эти три креста, это были на те кресты, которые были на Голгофе, то есть это был крест нашего Господа и двух разбойников, да, покаявшегося, не покаявшегося. И, собственно говоря, нужно было понять, какой из этих крестов является крестом нашего Господа. И, как нам свидетельствует предание, Елена пошла следующим путем. Во-первых, Елена увидела женщину, которая очень сильно болела. И после трикратного приложения креста эта женщина выздоровела, и стало ясно, что именно этот крест является чудотворным.
То есть прикладывали по очереди, да, то один, то другой, да, то третий крест. Да. Отдельно была найдена табличка с сокращенной надписью,
да, то есть самый
Инри.
Инри, да, то есть Иисус из Назарета, царь иудейский. Это,
да,
это тот самый титул, который был написан Понтием Пилатом на трех языках, еврейском, греческом и римском. И это одна из величайших церковных реликвий. Ну, а кроме того...
К тому времени, когда начались вот эти вот царские раскопки, табличка уже отлетела от креста, поэтому невозможно было определить, какой из них подлинный. Да. Ну, вот определили с помощью чуда, явленного фактически по молитвам Макария Иерусалимского и святой Елены.
Да, совершенно верно. И кроме вот этой таблички, которая сама по себе является вообще тоже такой своего рода свидетельством богословия, да, потому что это признание того, что Иисус есть царь иудейский, то есть он мессия. Кроме того, были найдены гвозди святого креста. И другое важное событие, которое произошло, свидетельствует еще о том, что это именно тот самый крест, это то, что с его помощью был воскрешен человек. Умер человек, к нему прикоснулись поочередно тремя крестами, и один из них его воскресил.
Тут,
мы можем верить, не верить в эту историю, но...
Разные известия. Кто-то из церковных историков говорит, что произошло чудесное воскрешение. А другой вариант, когда Макарий подносил эти кресты к женщине, которая была тяжело больна и умирала, она получила не воскрешение, а чудесное исцеление.
Да, но это вот, как сказали бы современные историки, это то ли две истории, которые сливаются в одну, то ли одна история, которая раздваивается на две, но мы знаем, что есть оба этих сюжета. В любом случае, один из трех крестов оказался чудотворным. И так стало ясно окончательно, что это есть тот самый крест, на котором был распят наш Господь. И вот это обретение креста, это, конечно, такое отправное событие в подвиге святой Елены по восстановлению святой земли. И в дальнейшем нужно было, конечно, что сделать? Нужно было разрушить это языческое капище, нужно было на его месте построить новый храм, храм гроба Господня.
И, в общем, не один храм.
Да, и мы сами знаем, что это не просто один храм, это, как бы сейчас сказали, целый храмовый комплекс, да, то есть это храм, который относится и к гробу Господню, и к Голгофе, да, и к другим местам, связанным с этим событием. И мы знаем, что в итоге святая Елена была великим храмоздателем за свою жизнь. Она построила 80 храмов.
Ну, вот из самых известных, из тех, которые находятся на святой земле, конечно же, знают в первую очередь храм гроба Господня, состоящий из множества храмов. Знают, конечно же, Вифлеемскую базилику.
Да, конечно.
Знают храм на горе Елеонской, храм на месте Вознесения Господня. Это все связывается с храмоздательской деятельностью святой Елены, относящейся к 4 веку новой эры.
Ну, да, еще храм 12 апостолов у Тивериадского озера, да, храм святого семейства в Гефсимании, храм над гробом Лазаря в Вифании, храм отдельный у Мамрийского дома в Хевроне. То есть это самые главные вообще места ветхозаветной, новозаветной истории, да, получили свои храмы благодаря подвигу самой святой Елены.
То есть эта земля из состояния запустения превратилась в землю цветущей святости,
да,
цветущей сакральности, если говорить, ну, может быть, более современным языком. Храмы, в том числе храм Грома Господня, были по древним свидетельствам отделаны с величайшей пышностью. Мрамор, мозаики и так далее поражали своим величием. Есть споры, когда именно какой из храмов возник, какой надо бесспорно, так сказать, исторически привязать к судьбе и трудам святой Елены, какие возникли позже. Ну, вот существует очень ранний памятник, некий бордосский путник, так сказать, свидетельство пилигрима западноевропейского, который побывал на святой земле, в нем многие отказывают ему в достоверности, но, во всяком случае, там уже сказано, что при императоре Константине на месте Голгофы был поставлен храм. Когда именно, в каком году произошло строительство, начало строительства, завершение строительства, все это дискуссии. Один историк ставит на 20-й год, другой на 320-й год, другой на 325-й год, кто-то на более позднее время. Но, во всяком случае, в середине второй половины IV века христианский мир получил полноценную традицию своего рода сада святынь, в которую был превращен Иерусалим с окрестностями, традицию пышного, роскошного празднования Пасхи в этих местах, ну, а также постепенного накопления других празднеств. Но а что произошло с самим крестом, обретенным святой Еленой?
Ну, собственно, центральным сюжетом, конечно, дальше это было возведение креста в храме Гроба Господнем. Это было действие, которое объединило всю, не только Иерусалимскую общину, но и всех христиан, живших на святой земле. В дальнейшем мы знаем, что появится соответствующий праздник, да, возведения креста, крестовоздвижения.
Поговорим об этом
позже. Да, и это была главная реликвия всего христианского мира.
Собственно, святая Елена, насколько я помню, разделила на две части.
Да.
Одна часть осталась в драгоценном ларце в самом Иерусалиме, а другая часть вместе с гвоздями, которыми было прибито тело Христово к кресту, отправилась в Константинополь. Там впоследствии установилось особое празднование, почитали статую императора Константина, в которую были встроены святыни, и люди богомольные, набожные, приходили в вечернее время туда со свечами к этой статуе.
Ну, на самом деле, надо сказать, что, конечно, уже в то время возникло острое желание получить хоть какую-то частицу этой важнейшей реликвии, поэтому я думаю, что уже в то время это так иначе, естественно, законным путем пытались какие-то щепочки этого креста себе забрать те или иные храмы. Мы знаем, что впоследствии, после того, как неоднократно этот храм разрушался, да, и восстанавливался, после того, как крест был украден и возвращен, конечно, частицы этого креста, отдельно, опять же, именно щепочки, по всему миру разошлись. И они есть в том числе в нашем престольном городе Москве.
Знаете, Аркадий, это напоминает в какой-то степени то, что происходит с благодатным огнем. То есть,
совершенно верно.
Когда он снисходит в Иерусалиме в пасхальный день, в день празднования Воскресения Христова, частички этого огня расходятся по всему православному миру, по всему христианскому миру. И так же произошло только...
Ну, так же, как это происходит с мощами, на самом
да,
деле.
Да-да-да. Это так же произошло, только как бы в замедленной съемке с частицами очного креста Господня. То есть известно сейчас несколько десятков частиц. Да. Причем известно давно, на протяжении столетий, никто не сомневается в подлинности большинства из них, и в том числе и в России, например, есть и в Александро-Свирском монастыре, есть и в Москве, например, в Елоховском Богоявленском частичка, и по другим храмам и обителям в России есть еще несколько.
Да-да-да.
То есть, таким образом, получается то, что вот сам честной крест Христов в цельном виде не существует.
Уже не существует.
Разошелся в таких деревянных каплях по всему миру.
Ну, так же, как и нетленные мощи многих святых впоследствии разносились по всему миру. Это совершенно естественно для христиан.
Дорогие радиослушатели, это Светлое радио, радио «Вера». В эфире передача «Исторический час». С вами в студии я, Дмитрий Володихин. И мы ненадолго покидаем вас, чтобы скоро вновь продолжить нашу беседу.
«Исторический час» на радио «Вера».